На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Буджиришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто стал новым спикером грузинского парламента? Как СГБ Грузии борется со шпионскими сетями? Во Владикавказе началось рассмотрение уголовного дела о нападении на журналиста Тотрова. Чем еще ознаменовалась последняя неделя ушедшего года на Северном Кавказе? Итоги с Катей Филиппович. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Новым председателем парламента Грузии 29 декабря в среду стал депутат от грузинской мечты Шалва Папуашвили. Он был избран на этот пост большинством голосов. За его назначение проголосовали не только члены его команды, но и некоторые оппозиционеры. Критически же настроенная часть оппонентов властей вспомнила поступки Папуашвили, из-за которых отказалась отдавать ему свой голос. За событием следил Серго Брегвадзе.
«Я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу». С этих слов начал свое выступление новоизбранный спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В ближайшие 3 года парламент ожидает насыщенная работа над законодательными реформами, которые должны сыграть решающую роль в сближении Грузии с Евросоюзом, сказал он, выступая с трибуны парламента уже в новой должности. Не обделил вниманием Папуашвили и бывшего председателя парламента Каху Кучава, поблагодарив его за проделанную работу. Он ответил и на обвинения оппозиции в чрезмерно жесткой позиции по некоторым вопросам.
«В первую очередь я очень рад тем словам, которые прозвучали от вас, представители большинства, в адрес Кафи Кучава. Думаю, ваше отношение к нему образцовое, как и его достойная работа на посту председателя. С Кахой меня связывает 20-летняя дружба. Тут же скажу, что он не исчез из нашей команды или из моей жизни. Вы, оппозиция, называете жесткостью принципиальность, ту правду, в которую я верю. Тогда, наверное, я действительно жесткий. Но во всем этом я честен и думаю, это главное, чтобы человек был честен в своих словах и в своем деле. То, что я говорил до сих пор и скажу после, будет той правдой, в которую я верю».
Среди главных достоинств Папуашвили не только честность, но и его профессиональные качества единогласно заявляют представители парламентского большинства. Высшее образование он получил в Тбилисском госуниверситете по специальности международное право. Также заканчивал магистратуру и докторантуру в Саарском университете в Германии по специальности европейское частное право. В октябре 2020-го был избран депутатом парламента по партийному списку грузинской мечты. С декабря прошлого года Папуашвили занимал должность председателя комитета науки, образования и культуры. Среди его достоинств и лидерские качества считает вице-спикер парламента Гия Вольский.
«Шалва Папуашвили – достойный кандидат. Учитывая его знания, самоотверженность, отношение к государству, он профессиональный юрист высокого уровня. Поэтому я считаю, что мы сделали правильный выбор».
Похоже, так посчитали и представители части оппозиции. Для избрания Папуашвили председателем парламента необходимо было набрать 76 голосов. «За» проголосовали 88 депутатов. Единогласно представители правящей партии, а также социал-демократы, члены партии «Граждане» и «Гирчи». Представитель последний Александр Раквиашвили, хоть и высказал недовольство тем, что выдвижение кандидатуры Папуашвили в правящей партии никак не объяснили, сразу заявил, что Гирчи поддерживает его.
«Сформировалась традиция, когда высокопоставленные чиновники уходят со своих постов так, что мы даже не понимаем, почему это произошло. Люди назначаются так, что мы не понимаем, почему произошел такой выбор. Несмотря на это, с Шалвой Папуашвили у меня были нормальные отношения в рамках парламентского комитета по образованию. Но, конечно, каким он будет спикером, мы увидим позже».
Именно таким отношением к части оппозиции к уже избранному спикеру парламента и было обусловлено решение правящей партии выдвинуть на этот пост Папуашвили, считает политолог Гия Абашидзе. И добавляет, это самый компромиссный вариант.
Слава Папуашвили считается таким нейтральным кандидатом, несмотря на то, что он является членом партии «Грузинской мечты». Слава Папуашвили работал некоторыми оппозиционными партиями в деле реформированного избирательного кодекса. Так что Слава Папуашвили может наладить отношения со всеми оппозиционными партиями. Вот эту линию проводит «Грузинская мечта», чтобы путем компромиссов они достигли парламентского сотрудничества, которое нуждается сейчас грузинская политика.
Оснований для компромиссов не видит в этом деле представитель фракции ЛЕЛО Саломе Самадашвили.
По моему мнению, при существующей в парламенте системе нет никакой разницы, как зовут председателя. Парламентом неформально управляет, например, господин Кабахидзе, поэтому неважно, какие имя и фамилия будут у спикера. Скажу непосредственно о господине Папуашвили. Никакой лично моей поддержки у него нет. Этот человек запомнился нам в первую очередь тем, что он полностью поддерживал позицию властей по документу Шарля Мишеля, несмотря на то, что он сам был участником процесса переговоров. Все мы также помним, как он поступил со своей коллегой, женщиной-депутатом.
Схожего мнения придерживается и депутат стратегии Агмашины Бели Паата Манчгаладзе.
К сожалению, в условиях неформального правления все политические должности – лишь фикция. Поэтому никакой существенной разницы не будет в том, кто будет премьер-министром, а кто будет председателем парламента. До тех пор, пока власть не вернется в конституционные рамки.
Манчгаладзе, как и часть критически настроенной оппозиции, выражает негодование в связи с уходом с поста спикера Кахи Кучава и назначением на эту должность Шалвы Папуашвили. Слова о его профессионализме и других достоинствах совершенно не объясняют перестановки, считает и аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили.
В Японии, например, сменился премьер-министр, сам написал заявление об уходе, потому что его рейтинг упал ниже 30%, и он решил, что ему народ уже не доверяет, ему самому надо уйти. А у нас это происходит вроде бы как-то дистанцированно от населения. Не принимают во внимание настроение, допустим, людей. Не результат какого-то демократического процесса, какого-то мониторинга, который проводит общество над правительством.
Каха Кучава заявил об уходе с должности по собственному желанию 23 декабря. Свое решение экс-спикер парламента объяснил тем, что планирует возглавить новый проект, о котором станет известно в будущем году. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия тихо борется со шпионскими сетями и сознательно не идет на силовое решение проблем с наказанием виновных в преступлениях против граждан страны на оккупированных территориях. В четверг на уходящей неделе глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили рассказал о том, перед какими проблемами стоит его ведомство в условиях усилившейся напряженности между Россией и Западом. Подробнее расскажет Владимир Унанянц.
Шпионские страсти без огласки. Глава службы государственной безопасности Григол Лилуашвили поделился методами борьбы своего ведомства по обеспечению безопасности страны. В интервью телеканалу «Рустави-2» руководитель СГБ дал понять, что на территории страны действуют целые шпионские сети, но контрразведка не афиширует разоблачение людей, действующих в интересах других государств, в том числе России. Как отметил Лилуашвили, пойманных шпионов выдворяют из страны без лишней огласки.
Я могу сказать, что каждый такой случай связан со шпионскими сетями, связан с конкретными темами, которые, как посчитали в департаменте контрразведки, представляли собой особый интерес, в связи с чем и было начато расследование. Основания для начала расследования существовали во всех 12 случаях, которые мы имеем на сегодняшний день. Впрочем, главная цель деятельности контрразведки – не только правовое наказание выявленных шпионов. Главная цель – выявление шпионских сетей и препятствий их деятельности. И мы выдворяли шпионов, но не делали это публично. Лично. Мы не ставим целью устраивать телевизионные шоу со шпионами, на которых надевают наручники.
Некоторым реплика главы СГБ показалась намеком на то, к чему привел шпионский скандал 2006 года, когда в Грузии были задержаны сотрудники российской разведки. К слову, именно под камеры. В ответ Москва организовала массовую высылку грузинских граждан со своей территории. Большинство из них до сих пор не может получить компенсацию от России, несмотря на выигранные. расследованные дела в Европейском суде по правам человека. Осторожно относятся грузинские спецслужбы и к тому, что происходит на оккупированных территориях. На вопрос, почему СГБ до сих пор не провело ни одной операции по привлечению к ответственности лиц, виновных в убийствах граждан Грузии и свободно проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, Лилашвили дал понять, силовые методы могут поставить под угрозу безопасность других граждан, проживающих на территориях, не подконтрольных официальному Тбилиси.
Виновные должны быть наказаны, и они будут наказаны, хотя этого нельзя сделать с помощью насильственного вмешательства. Вы берете на себя ответственность за несколько тысяч наших граждан, которые сегодня живут в этих регионах. У вас есть уверенность в том, что подобные действия с нашей стороны не усложнят их положение?
При этом Лилуашвили отметил, что СГБ вплотную занимается вопросом удерживаемых в заключении на территориях непризнанных республик грузинских граждан. По словам главы службы госбезопасности, в данный момент ведутся переговоры об их освобождении. В большинстве случаев они заканчиваются положительным результатом. Но главная задача в другом, отмечает Лилуашвили.
Наша цель не просто освободить незаконно задержанных мирным путем. Наша цель – решить проблему оккупации.
Впрочем, последнее обострение отношений России и Запада добавило Грузии проблем. Предельно четкий и жесткий ультиматум Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на восток в случае его удовлетворения со стороны Запада поставит крест на евроатлантическом будущем страны. Если же США и Брюссель отвергнут требования Москвы, то ей придется доказывать, что она не шутит, когда говорит о неком военно-техническом ответе. В этой связи у ведомства Григола Лилуашвили явно добавляется проблем. Причем даже тактика официального Тбилиси по нераздражению Москвы вряд ли сработает. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
2021 как сиквел 2020-го. Пандемия, политическое противостояние в Грузии на фоне глобального между Западом и все более агрессивной Россией, от исхода которого зависит и судьба самой страны. Политический баланс 2021 года моя коллега Нана Плиева подводит с директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гогулашвили и старшим исследователем Института исследований национализма и конфликтов Георгием Канашвили.
Патоном Георгий, начнем с внутренней политики, с внутренней кухни, с горячего, что называется. Один из итогов появления в стране главного сидельца, президента Саакашвили. Революции ни на улице, ни на избирательных участках в этом году, как он, возможно, рассчитывал, не вышло. Что дальше? Саакашвили пошатнул позиции мечты или, наоборот, цементировал их правление, на ваш взгляд?
В принципе, особенно ничего не произошло. Был определенный, конечно, ажиотаж. Наверное, все-таки и сам Саакашвили, и его сторонники ожидали более такую серьезную волну протеста. Но это все не транслировалось и не в голосах целиком, и не последующие события. Конечно, определенную, так сказать, шатание его появления в Грузии произвело, но проходит время, и все более и более это все утихает. И в каком-то смысле даже с национальное движение признание того, что это все, этот план, если был такой план, провалился, потому что последние несколько дней мы слышим от представителей национального движения, что хорошо было бы, если Михаила Саакашвили перевели бы, спасали бы на лечение за границей. То есть его
присутствие в стране не критично.
Видимо, ничего особенно не меняет. Мне кажется, что в Грузии явно чувствуется уже несколько лет, что, в принципе, грузинская мечта теряет поддержку в обществе. Даже те люди, которые голосуют за грузинскую мечту, в основном голосуют за нее не из-за того, что они ожидают особенных позитивных перемен, а более из-за страха перед национальным движением. Хотя национальное движение, если посмотрим в цифрах, да, которые были зафиксированы на последние выборы, она растет. Но все же до сих пор пропорции целиком остаются те же самые. Надо еще добавить, что количество тех людей, особенно в крупных городах, которые и не за грузинскую мечту, и не за национальное движение, она растет. Но пока что ни Георгий Гахария, который бывший премьер-министр грузинской мечты, и не другие силы не смогли как-то вот эту часть населения хорошо хорошо мобилизировать и показать, что вот они могут быть конкурентами как и грузинской мечты, так и национальное движение.
Господин Гугулашвили, президент Грузии сегодня фактически публично расписалась в собственном бессилии, сама же поставила, по сути, на собственной инициативе общенационального примирения крест. Саломе Зурабишвили заявила, что ни сил, ни рычагов примирить вот этих два противоборствующих лагеря у нее нет. До того миссия оказалась невыполнимой для эмиссара Евросоюза Шарля Мишель. В чем выходы из политического тупика? Как начать новую политическую жизнь с Нового года? Это возможно?
Наверное, самый сложный вопрос для Грузии именно это. Потому что понятно, что Грузия находится на каком-то распутье, но вот куда она направляется, куда движется и куда ее направить, этого никто не знает. Я бы добавил первому вопросу, в принципе, то, что мне кажется, что приезд Саакашвили очень сильно навредил, конечно же, оппозиции как таковой. Произошла радикализация в обществе еще больше, чем была до его приезда. И все более-менее мелкие оппозиционные силы, которые имели шанс привлечь немного больше избирателей на свою сторону, они оказались как-то маргинализированы, потому что вот эта большая поляризация, сильная поляризация, которую вызвал приезд Саакашвили и вот его заключение и связанные с ним все эти разговоры и перипетии, они повлияли на выбор граждан, то есть разделились на два лагеря практически, поляризовались граждане, и часть людей, которые даже не хотели уже голосовать за грузинскую мечту, они обратно стали их избирателями. То же самое произошло с теми, кто ранее был избирателем национального движения, потом немножко охладел к нему, то есть часть этих людей уже искала новые партии, какие-то новые силы, как кому могли бы они доверить свои голоса. Однако вот эта поляризация вызвала такой эффект, что...
Разве радикализация не была присуща грузинской политике без Михаила Саакашвили? Разве его партия не была основным оппонентом грузинской мечты? Разве его заявления не мобилизовали до того электорат мечты или, наоборот, нацдвижение? Развязка возможна, если Михаил Саакашвили уедет из страны, проект национального примирения получит еще один шанс?
Да, совершенно верно. Конечно же, радикализация и так существовала, но приезд Саакашвили углубил это противостояние и практически довел до нуля возможности какого-нибудь диалога между партией власти и оппозиционными партиями. Я думаю, что в любом случае Саакашвили не может оставаться. Это неправильно ему оставаться в Грузии, потому что он сейчас представляет из себя какой-то фактор, который способствует поляризации, способствует...
Стабильной нестабильности.
Да, стабильности и не только не дает возможность нормальному политическому процессу. Например, из-за того, что он просто в Грузии, и все внимание сейчас идет в сторону Саакашвили, вот что с ним будет, практически политическая жизнь превратилась именно вот эту полемику по поводу, надо ли отпустить Саакашвили или не надо отпустить, или вот он болеет, он голодает все еще, или он бросил голодовку. И, в общем, политический процесс дошел до такого лозунга, особенно оппозиции. Сейчас у оппозиции главный лозунг – это надо спасти Саакашвили. До этого был разговор, надо спасти страну, и надо ее вывести из кризиса, надо демократию в дальнейшем развивать и все. Сейчас об этом разговору практически не идет. Разговаривают о том, что надо спасти Саакашвили. Каковы бы ни были бы его заслуги в прошлом, и какова бы ни была его роль в развитии грузинского государства, сейчас на этом этапе, я думаю, что он не сможет играть позитивную роль в современной политической жизни страны.
Могу не спросить Батно Георги о том, как принимаются, собственно, ключевые политические решения в Грузии. В этом году вновь по чьему-то велению или хотению происходили очень заметные кадровые перетрубации. Например, в кресло премьера вернулся не самый популярный яркий Иракли Грибашвили на смену Георгию Гахария. Два раза за год меняли председателей парламента. Талаквадзе сменил Кучава, и вот сейчас Папуашвили. Какая логика за всем этим? Кто и как принимает эти решения?
Да, если честно, очень трудно проследить логику. Вот вы упомянули Кучава, после Кучава Папуашвили. до этого еще Талакуадзе. Вообще целиком система управления и кадровая политика стала таким вот непонятным, очень непонятным. Люди, так сказать, неоткуда приходят на ключевые посты и потом в основном уходят непонятно куда. И это очень раздражает целиком общество, мне кажется, и уже становится таким немножко даже смехотворным. Например, никто не объяснял, почему Кучава, какие у него были особенные вот лидерские, так сказать, навыки, был выбран на посту председателя парламента. И с другой стороны, никто никому обществу не объяснил, почему этот человек покинул пост главы парламента. Совершенно непонятная кадровая политика.
Батнукаха, политический кризис в Грузии разыгрывается на фоне драматического, можно сказать, худшего со времен распада Советского Союза противостояния Запада с Россией. В Киеве, например, жители призывают собирать так называемый тревожный чемодан на случай нападения России на страну. Тревога ощущается в Грузии. На кону и судьба будущей страны. Ключевое требование в Москве – отказ НАТО от расширения на восток, то есть от приема Украины, Грузии, Молдовы. Как грузинская политическая элита отвечает сейчас на этот экзистенциальный вызов?
Вообще в Грузии так это не ощущается, как, наверное, в Украине. То есть нет паники среди населения, и как-то во все это не верится, что возможно обновление войны с Россией. Но, однако, эксперты и люди более сведущие в этих вопросах насторожены и с вниманием наблюдают все заявления, которые производятся с российской стороны, со стороны западных партнеров. Думаю, что ситуация довольно накалена, она взрывоопасна. И в случае войны с Украиной Грузия может не рассчитывать оставаться в стороне. Потому что мне кажется, что уже исходя из чисто военных целей, если широкомасштабная война начнется с Украиной, Россия постарается установить полный контроль над Грузией, превратить его в какой-то военный...
Что это значит?
Например, они могут блокировать грузинские порты, как минимум блокировать, а может быть и оккупировать, допустим, порт-боты. Могут выдвинуть из Абхазии свои силы, которые там находятся, с моря осуществить десантирование. Разные есть возможности. Блокировка черноморских портов, я думаю, Грузии, это будет важно для России, для того, чтобы корабли НАТО не смогли там базироваться. Потому что сейчас, по последним данным, возможно, Россия попытается осуществить нападение на Украину именно с моря, с Азовской акватории, с Азовского моря. И вот здесь, конечно же, Грузию так легко в покое она не оставит.
Чего хочет Путин, на ваш взгляд? Какая роль уготована в данном случае Грузии? Об Украине много говорят. Какова конечная цель? Это некое действительно воссоздание Советского Союза, некого славянского государства с какими-то сателлитами-союзниками? Что дальше для Грузии в том числе?
Я думаю, что у Путина правда, нет далеко идущих стратегических целей. Однако там будет видно, я думаю, что Путину выгодно, наверное, начать вот этот конфликт с Украиной, потому что есть и внутренние проблемы в России, и ему нужна еще одна победоносная война. Ему нужно как-то закрепиться и в Донбассе более уверенно захватить некоторые черноморские территории, чтобы, допустим, проход к Крыму был свободным для России. Поэтому нужно захватить вот это Приазовье. А что касается Грузии, то Грузия просто как кость в горле, я думаю. Для полного контроля в Закавказье или на Южном Кавказе, конечно же, нужно Грузию лишить ее ориентации. Я не знаю, как насчет оккупации полностью Грузии или что, но во всяком случае Россия будет стараться полностью склонить Грузию, возвратиться в российскую орбиту. Это была бытность Советского Союза.
Батону Георгия, Ираклий Гарибашвили назвал отказ от авантюрной, цитата, политики в отношении России среди главных заслуг его правительства и правительства грузинской мечты. Эта политика принесла какие геополитические дивиденды стране?
Во-первых, конечно, все возможно, но будем надеяться, что вот этот сюжет, который обрисовал господин Каха, все-таки не будет реализован. Мне кажется, что Пока что даже в Кремле нету точного решения насчет будущих, так сказать, шагов. Более-менее понятно на данном этапе, что хочет Россия. Это было несколько раз уже артикулировано господином Путиным насчет того, что вот теоретическое даже расширение НАТО в контексте Грузии и Украины, чтобы не произошло. И мне кажется, единственное, не совсем понятно, почему и для чего это было активизировано в том контексте, что и никто не предлагал ни Украине, ни Грузии присоединиться НАТО на данном этапе. Мне все-таки кажется, что господин Путин думает, что международный контекст сейчас способствует выдвижению таких планов в контексте китайско-американских отношений. Мне кажется, что, так сказать, стратегическое мышление России сейчас состоит в том, что шантажировать Америку, которая явно старается переориентироваться, перефокусироваться на Китай. И на этом фоне Россия старается добиться максимума в пространстве, так называемое, свое влияние. Получить какие-то гарантии от Америки и от Запада, что вот не будет расширения НАТО.
Поднукахов, а есть опасения в Тбилиси, что Москва и Запад все-таки договорятся, и это может произойти за спиной и за счет Украины и Грузии?
Я думаю, что не зря и НАТО, и Соединенные Штаты не раз говорили, что они не дадут возможности России диктовать политику альянса, его расширения. Это раз. Существуют международные договоренности в Европе, которые дают любой стране право самому выбирать альянсы, с помощью которых они обеспечат свою безопасность. Если они уступят России и подпишут договор, который недавно предложило российское правительство, то это будет явное с их стороны нарушение вообще установившейся системы общей безопасности в Европе. То есть это рушится и ОБСЕ, договоренности, и принципы ОБСЕ рушатся, и Парижская хартия, значит, этих чертям. Надо будет создавать вообще новую архитектуру, чего добивалась Россия, начиная с 2008 года. И это будет серьезным поражением вообще для Запада в таком случае. Я думаю, что поэтому они никаких таких обещаний, и тем более документальных, им не дадут. Думаю, что переговоры между Соединенными Штатами и, возможно, и несколькими партнерами из НАТО и России определят какие-то пути для достижения определенных компромиссов, но не в этом направлении. Мне вообще кажется, что вот выдвижение такого вот вопроса и так интенсивно со стороны России похоже на какой-то блеф. То есть они, может быть, добиваются чего-то другого, потому что знают, что они не получат это. В принципе, это будет большим позором Америки, если она подпишет такой договор с Россией. Это практически новая Ялта, на что Запад не пойдет. Ну, чего-то другого Россия, конечно, здесь добивается. И это должно касаться Украины, большего контроля над Донбассом. Может быть, она будет лоббировать признание определенного статус-кво в Крыме. Не признание Крыма как части России, но, во всяком случае, признание статус-кво и снятие санкций с России. И вот другие такие тактические вопросы, мне кажется.
Спадно, Георгий, не могу не спросить вас про те полевые точки, которые с года в год переходят в наследство любому грузинскому правительству. Вы призывали в этом году, наряду с другими, к прямому диалогу с Сухуми. Был ли он возможен, и какая динамика прослеживалась в этом году в отношениях Тбилиси, Сухуми и Цхинвали?
В прошлом году были призывы от Сухума к диалогу. В Грузии это было воспринято как какая-то игра с Россией, подача России, и в принципе Тбилиси очень вяло реагировала на всякие призывы диалога, и после определенного времени мы увидели, что было довольно сильное давление на обжание изнутри, то есть оппозиция давила его, и, в принципе, вот эти диалоговые процессы, точнее, призывы свелись к ничему. По отношению к Цхинвали, в принципе, ничего особенного не происходило. В Тбилиси уже много лет, мне так кажется, ведет политику ничего делания. Мне кажется, что правительство Грузии есть такое ошибочное, с моей позиции, мнение, что с этими конфликтами ничего невозможно сделать, поэтому лучше не трогать и стараться сохранять статус-кво, что также иллюзорно, исходя из того, что вот мы наблюдаем, что происходит целиком в регионе, развязка определенная в Карабахе, Но с другой стороны, в принципе, шаги России, дополнительные шаги России, особенно в Абхазии, направлены явно на подготовление вот такой почвы для аннексии. Мы видим все более и более такое упрочнение позиции России в Абхазии. Явно видим тоже, что вот абхазское общество не готово решить какие-то судьбоносные вопросы, которые стоят перед Абхазией. И, следовательно, наверное, в перспективе 5 лет мы будем наблюдать за процессом вот ассетизации или цхинвализации Абхазии. В цхинвале, мне кажется, что все, и даже общественное мнение подготовлено, и мы видим, что Бибилов часто говорит о том, что вот желание Осетии присоединиться к Российской Федерации. Что касается вашего предыдущего вопроса грузино-российских отношений, ну, это еще более комплексный вопрос. Мы видим, что Россия довольно агрессивна, и сейчас с грузинской стороны надо иметь максимально такую сбалансированную политику по отношению к России, но мы часто также наблюдаем за сюжеты, когда грузинское правительство слишком пассивно даже в поддержке Украины, что, в принципе, означает поддержки самой себя.
Со старшим исследователем Института исследований национализма и конфликтов Георгием Канашвили и директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гогулашвили беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси 8 часов 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час больше. А это время краткого выпуска новостей на радио «Эхо Кавказа». Президент США Джо Байден в ближайшие часы проведет телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время звонка Байден намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудить с Зеленским подготовку к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома после того, как в четверг Байден провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет «Голос Америки». Сам Джо Байден 31 декабря во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне в штате Делавэр повторил в беседе с журналистами, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики. «Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет высокой ценой, которую ей придется заплатить», – подчеркнул глава Белого дома. В беседе с Байденом на этой неделе Путин, по информации Кремля, дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией, говорится в сообщении. Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования, проинформировали в пресс-службе, добавив, что стороны условились о продолжении личных контактов. Израильские военные сообщили 2 января о проведенной ВВС страны операции в секторе Газа. Как отмечается, с самолетов были атакованы позиции боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» в ответ на 2 выпущенные ракеты, которые упали в Средиземное море у берегов Тель-Авива в ночь на 1 января. Когда небо по всему миру осветили праздничные фейерверки по случаю наступления нового 2022 года, иной тип огня последовал из сектора Газа, заявили в армии обороны Израиля. По информации военных, боевые самолеты в ответ нанесли удары по фабрике, где производятся ракеты, и одному из постов «Хамас». О пострадавших с обеих сторон не сообщается. Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР в Кейптауне. На кадрах с места видны клубы черного дыма и пламя, охватившее крышу. На борьбу с огнем были брошены десятки пожарных. Чтобы взять ситуацию под контроль, им понадобилось несколько часов. Министр по делам общественных работ и инфраструктуре ЮАР Патрисия Делиль рассказала журналистам, что огнем было повреждено здание Нижней палаты Национальной ассамблеи. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 2 января в Грузии отмечают праздник Бедуба или День судьбы, счастья и здоровья. Название происходит от грузинского слова «беди», что в переводе означает «судьба». Грузины верили, что весь год сложится так, как проведешь Бедуба. Заранее семьи подбирали меквле, человека, который принесет в их дом благополучие и удачу. Как правило, почетными гостями становились уважаемые особы, люди с хорошей репутацией. Церковь относится к этому празднику скептически, указывая, что он противоречит христианской этике. Митрополит Чхундицкой епархии отец Степаны утром 2 января был найден без сознания в собственной келье в церкви в поселке Цагери. Об этом сообщает издание «Мировые церковные новости». По их данным, митрополит был доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Тбилиси. В настоящее время состояние здоровья священнослужителя оценивается как стабильное. Как пишет то же издание, предположительно, у отца Степаны произошел разрыв 12-перстной кишки. Издание распространило фотографии митрополита в больнице. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Продолжаем программу. В Ленинском районном суде Владикавказа в среду началось рассмотрение уголовного дела о нападении на журналиста Руслана Тотрова. Перед судом предстал 36-летний замминистра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов, который обвиняется в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и насилии над ним. Напомним, к Тотрову в офис ворвались двое мужчин, требуя прекратить критику юго-осетинского президента Анатолия Бибилова. Один из них, Кабисов, избил журналиста. Мурат Гукимухов следил за процессом.
Процесс открытый. На заседание допустили журналистов. Как пояснила свое решение судья Залина Краева, чтобы не создавать вокруг процесса таинственности. Обвиняемый по делу замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов пришел на суд в сопровождении адвоката и сел на скамью подсудимых. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса России. Воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Напомним, нападение на журналиста было совершено 21 января. По показаниям потерпевшего и свидетеля преступления, примерно в 16:30 по Москве Сергей Кабисов и предприниматель Руслан Танделов вошли в офисное помещение в центре Владикавказа, где располагалась студия. Они сразу указали на Руслана Тотрова и сказали: «Мы к нему». В нецензурной форме визитеры потребовали прекратить писать неправду о президенте Южной Осетии Анатолии Бибилове. Свое требование, по показаниям Тотрова, Кабисов подкрепил угрозой: «Если не прекратишь, мы тебя грохнем». После этих слов Кабисов нанес удар журналисту. Тотрову понадобилась медицинская помощь. После нападения Сергей Кабисов скрылся, но по информации пресс-службы МВД Северной Осетии, цитирую, «благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю». Конец цитаты. 26 апреля Следственный комитет России по Северной Осетии предъявил Сергею Кабисову обвинение в совершении преступления. Руслан Танделов проходит по делу как свидетель. В Ленинском районном суде Владикавказа под председательством судьи Залины Караевой состоялось первое судебное заседание. Процесс начался с допроса потерпевшего, говорит Руслан Тотров.
Я специально из-за границы прилетел для того, чтобы судья имела возможность меня допросить. Начали допрашивать свидетелей со стороны потерпевших. Словом, обычная хронология судебного процесса. Я должен сказать, что каких-то ходатайств сегодня ни с одной из сторон не было, и следующее заседание состоится во второй декаде уже января.
Защита обвиняемого задавала вам вопросы?
Он задавал вопросы мне, задавал свидетелям вопросы. Адвоката, например, интересовало, мог ли подсудимый знать о том, что в день, когда он приехал сюда за 200 километров ко мне во Владикавказ, что в этот день я готовил какую-то новую программу об Анатолии Бибилове. Ну, то есть мы понимаем примерно, для чего эти вопросы задаются. Ну,
то есть логика вопроса такая. Подсудимый не мог знать, что вы делаете новую программу про президента. Значит, у него не могло быть мотива помешать вам в осуществлении журналистской деятельности. И, следовательно, имела место бытовая ссора. А это уже не 144-я статья, но мелкое хулиганство наказывается штрафом.
Они, безусловно, пытаются подвести все под бытовуху. И это неудивительно. Я был бы, наверное, удивлен, если бы сторона обвиняемых, внезапно подняв руки вверх, сказала, что они признают все, что произошло. Но нет, конечно.
В самом деле в этой истории не видно примет бытового конфликта. Они ведь не ссорились в ресторане под хмельком или засидевшись за полночь, не спорили на кухне за жизнь или за политику, не были конкурентами на рынке, не мешали карьерному росту друг друга. Двое мужчин целенаправленно пришли в редакцию, чтобы требовать прекратить критику в адрес президента, угрожать и, наконец, подкрепить свои угрозы насилием. Заметьте, нападавший не требовал от Тоторова оставить в покое его девушку или вернуть долги, или не парковать свою машину у него под окнами. То есть нет сомнений, что нападение непосредственно касается профессиональной деятельности журналиста. Более того, очевидно, для Кабисова было принципиальным, чтобы это понял и Тоторов, и весь мир. Иными словами, это было демонстративное насилие. В этом деле есть одно пикантное обстоятельство. Обвиняемый не просто высокопоставленный чиновник, он человек из ближнего круга президента, родственник супруги Анатолия Ильича, вхож в его дом. Отсюда и повышенное внимание к этому делу со стороны общественности и республиканских властей, и особая эмоциональная тональность, с которой эту историю освещает российская пресса. В Северной Осетии растет раздражение по поводу того, что югосетинские силовики фактически распространили свою юрисдикцию и свой произвол на территории соседнего государства. Это не первый случай. Можно вспомнить, например, как в бытность Леонида Тибилова гражданин России Дмитрий Калоев был похищен югосетинскими милиционерами и насильно вывезен в Южную Осетию. В этом смысле не случайно нападение на Тоторова осудили Союз журналистов России и руководство Северо-Осетинского парламента. Не каждый день такое случается. В мае на имя Руслана Тоторова пришло письмо из МИДа, в котором внешнеполитическое ведомство России выразило озабоченность по поводу произошедшего и заверило, что эта история у них на контроле. Такое внимание к этой истории может означать, что внешнеполитическое ведомство рассматривает ее как недопустимое со стороны союзнического государства. Зато в Южной Осетии, похоже, отношения диаметрально противоположные. В пресс-службе президента Бибилова после нападения заявили, что он, цитирую, не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства. Конец цитаты. Не нуждается, но и не против. Так выходит, потому что виновнику инцидента даже устного замечания не сделали. Президент не выступил по этому поводу со специальным заявлением, не назвал этот инцидент, ну, если уж не преступлением, то хотя бы недопустимой выходкой, и не призвал своих сторонников не допускать подобного впредь. А главный редактор газеты «Южная Осетия», учрежденный парламентом и правительством, и вовсе поддержал нападение на Руслана Тоторова. На своей странице в Facebook главный редактор Александр Келесаев так прокомментировал нападение на своего северокавказского коллегу. Цитирую. «Это с ним еще мягко обошлись, повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО Алании или Федерального Центра. Всю жизнь на стоматолога будет работать». Конец цитаты. Это заявление руководителя официального издания, по сути чиновника, также осталось как будто незамеченным. По мнению Руслана Тоторова, в этой истории отсутствие реакции президента – это тоже реакция.
Для меня совершенно неудивительно, что президент Бибилов никак не отреагировал на действия своего подчиненного, заместителя министра обороны Кабисова, просто потому, что это, во-первых, только стандартный модус операнди для этой братьи, ничего необычного не произошло. Это, знаешь, как убийцы Цкаева здесь, в Владикавказе, до сих пор искренне полагают, что они ничего из ряда вон выходящего не сотворили. Все было как обычно, просто работа. Но при этом я полагаю, это мое мнение, что еще одна причина, по которой Бибилов молчит и, наверное, будет молчать, это то, что он вполне может быть вдохновителем этого нападения. Да, я действительно так считаю, что прямое указание вполне могло исходить непосредственно от Анатолия Бибилова.
Это был политический редактор издания «Основа» Руслан Тоторов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазии обсуждали на этой неделе бюджет, а внимание общества было приковано к заявлению бывшего краснодарского губернатора Александра Ткачева о покупке 45 гектаров земли в Пицунде. Президент тем временем вел бескомпромиссные переговоры с оппозицией и давал пресс-конференцию для своих СМИ, государственных и российских. Итоги абхазской недели подвела наш сухумский блогер Езида Чанья.
Предновогодняя неделя была насыщена различными событиями, вызвавшими активную реакцию общества. В парламенте в первом чтении принят проект государственного бюджета на 2022 год. Бюджет, который запланирован в размере около 12 миллиардов рублей, подвергся жестокой критике депутатов. Народные избранники отмечали, что представленный проект не является социально ориентированным бюджетом, как заявляет правительство, носит инерционный, дотационный и затратный характер. Депутаты обращали внимание, что в то время, когда у государства задолженность перед пенсионерами, в стране серьезный энергетический и экономический кризис, от пандемии ежедневно умирают люди, большая часть собственных доходов страны правительство планирует потратить на содержание исполнительной власти. Однако предложение части депутатов вернуть бюджет исполнительной власти не встретило поддержки, и депутаты приняли финансовый документ в производство. Спикер Валерий Кварча подвел итоги словами: «Я не помню, чтобы мы с такой задолженностью когда-либо завершали год». И это правда. На этой неделе президент продолжил свою линию на расслоение общества и итоговую пресс-конференцию провел без участия независимых СМИ. На пресс-конференцию были приглашены только государственные и российские средства массовой информации. Должна отметить, что такое разделение СМИ не предусмотрено абхазским законодательством, но характеризует главу государства, который планомерно уходит от демократических ценностей, заявленных в основных законах страны, и от собственных предвыборных обещаний. Впрочем, с обещаниями не только у Бжания, но и у всех остальных членов правительства проблемы. Жители столицы так и не дождались ремонта центральных улиц, которые обещали отремонтировать к летнему сезону, затем ко Дню Победы, а затем к Новому году. Пока жители Сухума гадают, какой же Новый год имело в виду руководство страны, на них сыпется новый поток обещаний. Газопровод, аэропорт, полигон по переработке отходов и так далее. На этой неделе продолжились переговоры объединенной оппозиции с президентом. Переговоры прошли в закрытом режиме, и, судя по комментариям, Аслан Бжани еще раз продемонстрировал свою недоговороспособность и проигнорировал все требования оппозиции, несмотря на то, что все эти требования составляли пакет обещаний кандидатов в президенты Бжани. Президент подтвердил, что не готов к реформам в системе власти и не намерен менять систему выборов, а мнение оппонентов ему безразлично. Между тем, возмущение общественности вызвал очередной весьма странный проект, который был презентован на площадке правительства. Его представил бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, который сообщил, что выкупил 45 гектаров уникальной, это его слова, земли на курорте Пицунда, чтобы построить многоквартирные дома под продажу жилья иностранцам, гостиницы, виллы, рестораны и так далее. Слова экс-губернатора вызвали бурную реакцию в абхазском обществе, так как, согласно Конституции Абхазии, земля республики не продается. Нет и закона, разрешающего продажу недвижимости иностранцам. Уж не знаю, каким образом эта часть выступления бывшего губернатора, который известен в Абхазии тем, что в 2004 году объявил блокаду нашей стране, попала в СМИ, но выступление Ткачева разошлось в социальной сети. Общественность расценила озвученный в правительстве проект как очередную коррупционную схему исполнительной власти, направленной на личное обогащение узкого круга чиновников. Проводились аналогии с 2-миллиардным железнодорожным кредитом, с которым Абхазия не расплатилась по сей день. Кстати, российский предприниматель не озвучил сумму, по которой ему удалось приобрести, выкупить 45 гектаров уникальной прибрежной пицунской земли. Пока правительство и сам Ткачев вешали лапшу на уши народу, пытаясь переиграть слова, вылетевшие из уст Ткачева, руководство энергетической компании «Черноморэнерго» отчаянно призывало граждан экономить электричество, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света. Главный энергетик столицы Тимур Джинджоля обратился и к тем, у кого стоит оборудование для добычи криптовалюты, отключить его хотя бы в предновогодние дни, если есть какая-то толика совести. Дайте людям людям встретить Новый год, отключите эти машинки. Дайте нам тоже спокойно войти в Новый год. Взывал он к совести майнеров. Похоже, что призыв энергетиков не был услышан. И 31 декабря в стране постоянно отключали свет, как, впрочем, и во все остальные дни. Возвращаясь к бюджету, отмечу, что в 2022 году восстановление энергосистемы не предусмотрено. И депутаты снова требовали от правительства предусмотреть целевые средства на установку дистанционных счетчиков, но так и не нашли понимания. Поэтому должна сказать, что не столь важно, пройдет новогодняя ночь с отключением или без отключения света. Гораздо тревожнее отсутствие перспектив на развитие в следующем 2022 году. Если не считать перспективой, стеклянные бусы в виде распродажи земли оптом и в розницу узким кругом чиновников. Еще одна новость недели – избрание главы Центральной избирательной комиссии. ЦИК возглавил преданный сторонник Аслана Бжани, бывший омбудсмен Дмитрий Маршан. И еще собрание судей на этой неделе сформировало Совет судей. По мнению юриста, депутата парламента Валерия Агарба, собрание судей прошло серьезными конституционными нарушениями, что скажется на отправлении правосудия в будущем, когда адвокаты и те, кто будут не согласны с решением судей, начнут оспаривать легитимность судебного процесса, так как процедура избрания, принесения присяги нарушена. Штаб по борьбе с пандемией сообщил накануне Нового года о продлении ограничений на проведение массовых мероприятий и о доставке 1500 доз вакцин для ревакцинации граждан. Специально для «Эхо Кавказа» Зинаида Чани из Сухума.
И завершает нашу программу итоги Северо-Кавказской недели.
Почему в Чечне продолжаются похищения родственников оппозиционеров? Зачем Кадыров высказался об Украине? Из-за чего полицейские в Махачкале открыли стрельбу? И кто из чеченских чиновников покупает рекламу у Моргенштерна? Ответы на эти вопросы в 60-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! На минувшей неделе об исчезновении в Чечне около 40 своих родственников по отцовской и материнской линиям сообщил юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. Северокавказский филиал организации, где работает Янгулбаев, помогает жертвам полицейского насилия. По словам Янгулбаева, похищения проходили в Грозном и в селе Гойты у Рус-Мартановского района республики. Задержанных забрали неизвестные люди в черной форме, которые увезли их в отделы полиции. Помимо паспортов и телефонов, у родственников отняли также документы на недвижимость. Какие-либо официальные обвинения им не были предъявлены. Спустя несколько дней Янгулбаева задержали в Пятигорске. Его допросили о причастности к чеченскому оппозиционному движению «АДАТ». Сам факт задержания полицейские объяснили расследованием уголовного дела по статье об оправдании терроризма. Янгулбаев проходит по нему свидетелем. Другие детали пока неизвестны. Спустя несколько часов после задержания правозащитника отпустили.
Сегодня сотрудниками Центра по противодействию экстремизму из Чеченской Республики и следователем из Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике был проведен обыск в моей квартире на основании решения заводского районного суда города Грозный. В ходе обыска ничего запрещенного не нашли, квартира была чистой, и после обыска мы проехали на допрос. Допрашивали в здание ЦП в Пятигорске. В ходе допроса меня спрашивали о моей деятельности в комитете против пыток и о моей причастности к телеграм-каналу «АДАТ». Я проходил в качестве свидетеля. Но при этом мне сообщили, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую, что ли, либо пишу для телеграм-канала вот все эти тексты. Естественно, это не так, и фактически это неправда. Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю. В ходе обыска у меня изъяли телефон и ноутбук. Их сказали вернут только в 20-х числах января. Пока я нахожусь в статусе свидетеля по уголовному делу, а уголовное дело по статье 205 прим. 2 – это оправдание терроризма. И якобы вот в телеграм-канале «АДАТ» был какой-то пост, в котором оправдывается терроризм. Вот. Ну, естественно, этот пост, который мне предъявили, показали, я видел вообще впервые в жизни. Собственно, отношения к адвокату не имею, ничего там не пишу, даже не комментирую, а просто мониторю.
Янгулбаев стал 6-м человеком за неделю, сообщившим о похищении родственников в Чечне. С 22 декабря стало известно об исчезновении и задержании родных оппозиционных блогеров Тумсо Абдурахманова, Хасана Халитова, Минкаила Мализаева, правозащитников Мансура Садулаева и Аслана Арцуева. Федеральные власти эту ситуацию до сих пор не прокомментировали. Зато о ней высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава российского региона косвенно признал задержание членов семей оппозиционных чеченских блогеров, однако отверг свою причастность к этому. По словам главы Чечни, за исчезновениями людей могут стоять те, кого обидели его критики. После этой пресс-конференции к Кадырову с требованием отпустить похищенных родственников обратился оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов. Он отверг обвинение, что якобы угрожал или некорректно высказывался о женщинах из семьи Кадырова. Блогер заявил, что сам глава Чечни нарушает не только законы, но и традиции, когда его люди похищают членов семей по материнской линии. В редакцию «Кавказ Реалии» поступали и другие сообщения о похищениях в Чечне родственников, живущих за пределами России, оппозиционных активистов. Но подтвердить их пока не удалось. На прошлой неделе состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. А вслед за ним на вопросы журналистов ответил и глава Чечни Рамзан Кадыров. На этой пресс-конференции больше всего внимания Кадыров уделил критикам руководства Чечни из-за границы. Глава российского региона предположил, что в похищениях семей его оппонентов в Чечне мог быть заинтересован кто-то из тех, кого они, то есть блогеры, обидели. Это цитата Кадырова. Послушайте, что еще он говорил на этой пресс-конференции.
Честь, достоинство, да он. Семьи нельзя трогать. Меня убивайте, да, я политик. Наверное, кто-то, да, не знаю я, наверное, кто-то там из тех людей, которые оскорбили, да, забрали их жен, там, не знаю, сестер там.
Это не единственное заявление с пресс-конференции Кадырова, попавшее в федеральные новости. Во время встречи с журналистами глава Чечни также заявил о готовности решить вопрос с присоединением Украины к России или к Чечне. Это цитаты Кадырова. Спустя несколько дней глава региона выступил по этой теме снова. На этот раз Кадыров заявил, что его слова о способности «присоединить Украину» не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением. Эти заявления прозвучали на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает. В Махачкале в ночь на 29 декабря произошла массовая драка. В ней участвовали около 40 человек. Прибывшие на место сотрудники полиции применили оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух. Никто не пострадал, 7 участников драки задержаны. По данным МВД, конфликт произошел на пересечении улиц Каркмазова и Гамида Долгатова. Там уже несколько недель перекрыто движение из-за реконструкции дороги. Несмотря на это, один из местных жителей потребовал от работника, проводившего ремонт организации, обеспечить ему проезд к дому. После перепалки и началась эта драка. На место приехали полицейские. О возбуждении уголовного дела МВД по Дагестану пока не сообщает. Имена задержанных неизвестны. Жительница Ингушетии Мадина Манкиева обратилась к властям республики с просьбой вызволить ее вместе с дочерью из тюрьмы в Багдаде. Как сообщает издание «Фортанга», Манкиева оказалась в заключении у курдов после того, как поехала в Ирак за сыном, примкнувшим к террористической организации. В телеграм-канале СМИ появилось ее аудиосообщение. «Здесь много заключенных войнахов, оказавшихся за решеткой по разному стечению обстоятельств. Я приезжала вернуть сына домой с младшей дочерью», — говорит Манкиева на аудиозаписи. Источник «Фортанги» подтвердил подлинность аудио, указав, что оно было записано недавно. По неподтвержденным данным, Манкиеву содержат в тюрьме для родственниц участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». С 2017 года из зон конфликта на Ближнем Востоке были возвращены более 340 детей, часть из них из Ирака, часть из Сирии. В то же время в этих странах до сих пор остаются тысячи российских граждан. Теперь к курьезным новостям. Связанный с Кадыровым инстаграм-аккаунт закупил рекламу у рэпера Моргенштерна. Сразу несколько блогеров с миллионной аудиторией в Инстаграме разместили среди своих подписок аккаунт «Я помощник КРА-95». Эта страница некоторое время была среди подписок и у популярного исполнителя Моргенштерна. Формально аккаунт «Я помощник КРА-95» посвящен туризму в Чечне, но в действительности в нем публикуются фотографии и видео о жизни главы республики Рамзана Кадырова. Официальная страница Кадырова в Инстаграме была заблокирована из-за санкций США. Осенью 2020 года Моргенштерн заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что семья Кадыровых участвовала в конкурсе для накрутки подписчиков в соцсетях. Тогда за каждый продвигаемый аккаунт заплатили по 400 тысяч рублей. В Грозном эту информацию не комментировали. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.